Здравствуйте! В эфире YouTube канала «Транзит» и медиаплатформы «Эхо» программа «Грани недели». У микрофона Владимир Карамурза. 30 октября в России отмечается День политического заключенного. Эта дата была установлена по инициативе узников советских политических лагерей в 1974 году и на протяжении многих лет сопровождалась голодовками протеста политзаключенных и акциями солидарности на воле. В 1991 году решением Верховного Совета России 30 октября было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. Однако с приходом к власти Владимира Путина и возобновлением государственного преследования инакомыслящих День политзаключенного вернул свой первоначальный смысл. Сегодня в России, по данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», по меньшей мере 4520 человек лишены свободы с признаками политической мотивации. В списках подтвержденных и поименно установленных политических заключенных около 1200 человек, по данным мемориала, и почти 1800 человек, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо. Политические суды продолжились и в сам памятный день. 30 октября Московский городской суд оставил под арестом заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в так называемых фейках об армии. А в Пскове другой зампред «Яблоко» Лев Шлосберг выступил с последним словом в суде по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Во время выступления в суде политик зачитал имена людей, безвинно расстрелянных в подвале Псковского окродела НКВД в годы Большого террора. Тем временем, более чем в 100 городах мира, в том числе в России, на этой неделе прошли традиционные акции возвращения имен. Несмотря на запрет властей, десятки людей пришли в этот день к Соловецкому камню в Москве. Политические репрессии в России вчера и сегодня обсуждаем с гостями программы «Грани недели». В нашем эфире Ирина Щербакова, историк, член правления Международной ассоциации «Мемориал», председатель Цукунфт-мемориал в Берлине. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Орлов, правозащитник, бывший политический заключенный, сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И Дмитрий Анисимов, пресс-секретарь правозащитного проекта ОВД-Инфо. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо вам за участие в программе.
Добрый вечер.
Ирина, первый вопрос вам. Хочу задать его на тему связи между прошлым и сегодняшним. Вот трудно было избавиться от какого-то ощущение абсолютной шизофреничности происходящего, когда я на этой неделе читал сообщения официальных российских информагентств о том, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев возложили цветы к памятнику «Стена скорби» на проспекте Сахарова, говорили какие-то очень правильные, проникновенные слова, вот, например, что сказала Москалькова. Очень важно, чтобы и общество, и государство принимали меры для того, чтобы ошибки, особенно такие страшные, как ложные обвинения в совершении преступления, обвинения в действиях против Родины, были исправлены, чтобы в будущем не было попрания законов и попрания прав человека. Конец цитаты. Прекрасные, замечательные слова, только по данным мемориала, каждый день как минимум 5 человек в России подвергаются политически мотивированным, незаконным, уголовным преследованием и, собственно, саму акцию возвращения имен, которая с 2007 года проходила у Соловецкого камня на Лубянке. В этом году власти Москвы снова запретили под предлогом давно закончившейся пандемии ковида. Как вы видите связь между памятью о прошлом и тем, что происходит в нашей стране сегодня?
Ну, вы знаете, прежде всего, это такая некоторая еще последняя отрыжки, такой, я бы сказала, гибридности путинского режима или его, так сказать, постмодернистского характера, который мы, в общем, наблюдали. Потому что, значит, одной рукой все время, значит, во-первых, он становился все более репрессивным, а друг, значит, и памятники Сталину, значит, устанавливались как эти самые ядовитые грибы, возникали по всей стране и продолжают возникать. Значит, и такая вот эта смесь мутная такая, потому что с одной стороны все-таки все вот эти цветочки кладут жертвам и так далее, она немножко, значит, продолжает оставаться, хотя на самом деле уже совершенно очевидно, что в отношении истории выбрана абсолютно определенная колея. Если посмотреть на учебник вот этот вот, который предлагается как единый мединский, что там написано, если посмотреть на то, что происходит с архивами, как снова ограничивают допуск, это мы все последние недели, это уже мы отчетливо знаем, циркуляры распространяются о том, что историки не могут получить доступ к делам жертв политических репрессий и так далее, и так далее. А вот то, что происходило вот с этими цветочками, это, я бы сказала, вот такие вот еще последние отголоски вот этой вот как бы такой гибридности на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, ужасное лицемерие. Ужасное лицемерие, потому что мы же не будем тут цитировать Фадеева, что он говорил по поводу, так сказать, прав человека, отношения, там, не знаю, к иностранным агентам и так далее, и так далее. Вот это вот... Это
он
вот
санитарными что... мерами называлось, я правильно,
да,
помню,
конечно.
Политический преследник сегодняшней России.
Да.
То есть примерно та же терминология, которая в 30-е годы использовалась.
Да, да, я уже не говорю, как сам термин иностранные агенты, они же тоже не унимаются в Думе, придумывают все время новые какие-то, значит, там, ограничения и так далее. Но я бы сказала, что... режиму сегодняшнему, ему не нужны массовые репрессии. И вот это тоже вечный вопрос. А что вы вообще говорите, что у нас 37-й год, посмотрите, разве можно сравнить цифры? Это на самом деле тоже совершенно такая уловка и такая инструментализация, потому что нынешнему режиму не нужны массовые репрессии. Этих людей нельзя занять принудительным трудом, как это было в ГУЛАГе, во-первых. А достаточно вот тот объем, который мы видим сегодня. И надо сказать, что есть две вещи очень страшные, которые действительно заставляют вспомнить сегодня в сталинские времена. Это те невероятные сроки, которым приговариваются, потому что даже если мы сравним со сталинскими, как страшно это ни звучит, вот эти 25 лет, которые после войны, как правило, стали давать такие срока 25 лет, а то все-таки так давали там 10, ну, 12 лет, а вот эти вот страшные срока, которые, так сказать, просто за ничто, да, даются.
В моем случае за 5 выступлений 25
лет. Да, конечно,
как поступил начальник конвоя, когда меня вели из зала Мосгорсуда вниз, по 5 лет за выступление.
И есть еще одна очень страшная вещь, которая обращает нас в ту сторону, и это применение пыток. И тут еще вот какая вещь. В сталинское время и во время большого террора, когда это носило массовый характер, значит, при этом режим же был страшно лицемерным. И вот это вот все равно, а у нас в советских тюрьмах не пытают, и что все это секретно, и что мы узнали-то об этом. У нас ведь и документов подтверждающих, что пытки применяют, что меры физического воздействия были разрешены, их очень мало. Есть подтверждение, есть шифрограммы Сталина. Вот это фактически единственное реальное подтверждение. Ну и потом то, что сразу же после смерти Сталина есть это письмо Берии с указанием отменить меры физического воздействия. И это была тайна. А то, что происходит сейчас, это совершенно страшным образом абсолютно открыто. Абсолютно открыто. Буквально чуть ли не... Ну, мы уже там не говорим про всякие случаи, когда это прямо в прямом эфире уши там отрезают. Но то, что это люди знают и считают, что это как будто бы почти в порядке вещей, что в полиции бьют, что электрошокеры применяют, что в колониях бьют и принимают, и это очень, это совершенно такой тоже новый поворот и очень страшный.
Олег, я хочу вам задать вопрос по поводу акции «Возвращение имен». Вы были одним из ее инициаторов много лет подряд в Москве. И мы с вами в том числе виделись там, у Соловецкого камня на Лубянке. Начиная с 2020 года в Москве акция запрещена под абсолютно идиотским предлогом эпидемии ковида, которая осталась, видимо, во всем мире только в Москве и только в отношении оппозиционных и правозащитных акций. Тем не менее, вот я читал на сайте мемориала, что в 111 городах по всему миру, в том числе во многих российских городах, акция, несмотря ни на что, прошла. И десятки людей были у Соловецкого камня в Москве, приносили цветы, свечи, записочки с именами безвинно репрессированных в советское время. В числе тех, кто участвовал в акции на Лубянской площади, были председатель Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, дипломаты из Великобритании, США, Германии, Польши, Чехии, стран Балтии и других. Вы выступали на этой акции в Берлине, у «Мемориала жертвам сталинизма» в Шарлоттенбурге и зачитали имя Алексея Навального, который погиб в заключении в 2024 году. Расскажите о том, как сейчас, вот, в 2025 году, проходит эта акция возвращения имен, и как, несмотря ни на что, уничтожить ее не удается даже на территории России.
Ну, во-первых, Владимир, извините, две поправки. Поправка номер один. К Соловецкому камню в Москве пришли не десятки, а как минимум сотни людей. Может, и тысячи, я не знаю.
Это десятки, хорошая поправка. Это то, десятки, как писали агентства, но явно преуменьшают.
Десятки – это было единовременно. Да, единовременно около камня было несколько десятков человек. Все время менялись. На протяжении всего дня шли новые люди. Поэтому у Соловецкого камня в этот день прошло очень много людей. Вторая поправка. Все-таки история должна быть точна. Я не был никогда инициатором этого очень важного мероприятия, да, очень важной акции. Инициатором была моя друг, коллега по мемориалу Лена Женкова. А я-то тогда отнесся к этому в 2007 году, когда это началось, с некоторым сомнением. Я думаю, ну вот насколько это привлечет внимание, насколько это вовлечет людей. И оказалось, что это потрясающий, красивейший гражданский ритуал оказался. Вот, да, не религиозный, а гражданский ритуал. И когда у Соловецкого камня вечером зажигались свечи, и эта громадная очередь из темноты вот к этому светящемуся камню выходила. Это потрясающая вещь, которая не могла не взять за душу. Вот это единение потрясающее людей. И недаром, что больше и больше молодежи шло, и люди шли с детьми туда. Вот. И когда ты выходишь к микрофону и произносишь имена тех, кого уже нет, кто ушел, кого убили, вот, и все чаще и чаще люди называли не только тех, а имена из сталинских времен, а проводили прямую параллель с нынешними временами, как я назвал Алексея Навального, называли жертв политических репрессий современных. Вот, это не могло не вызывать очень сильное эмоциональное общее сопереживание. И сейчас люди помнят о том, понимая, как это важно, и вот выходили в городах и онлайн. Да, вот такую массовую акцию, как у нас было в России, провести нельзя. Значит, проводится онлайн. На протяжении всего дня этого люди выходят в эфир и онлайн говорят имена, вспоминают, называют. Ну, вот так, поэтому убить эту акцию не удалось. Они хотели убить. Не удалось. Она продолжается. А когда-то вернется и в том варианте, в том виде, как она была у нас на Лубянской площади.
Я тоже абсолютно в этом не сомневаюсь, да. Ирина, да, вы хотели добавить.
Можно я добавлю? Мы действительно, вот тот первый день, первый раз, Олег, помнишь, в 2007 году, мы думали, что мы будем просто весь день друг за другом стоять, потому что у них будет небольшая очередь. Вот это даже уже в первый день, первый раз не получилось. А потом действительно, у нас даже было такое ощущение, что мы просто не знаем, что делать, потому что вот эти вот последние разы люди стояли по 3-4 часа. И под снегом, под дождем, не успевали прочитать, потому что у нас же было время ограничено, нас же выгоняли уже потом оттуда. Вот. И это был такой, конечно, акт гражданского сопротивления. И чем больше было давление, чем больше становилось современных политических заключенных, тем больше становилась эта очередь. И это, конечно, производило очень сильное впечатление. И мы помним людей, которые, столько людей прочитало там ушедших, конечно, уже от нас. Сергей Адамович Ковалев всегда выступал там и читал один из, в общем, человек, который один из организаторов вот этого 30-го дня политических заключенных.
Он проводил, да, как мы помним, пресс-конференцию на квартире Андрея Ильича Сахарова и объявил о том, что день политзаключенного устанавливается в 1974 году.
Да, и это стало, между прочим, одним из поводов его потом обвинений, которые ему были предъявлены.
Да, 70-я статья УК РСФСР, антисоветская агитация и пропаганда.
Да, поэтому это вот оказалась такая действительно объединяющая акция. Я должна сказать, что в этом году было больше людей. Олег уже об этом сказал. Но я разговаривала со многими друзьями моими в Москве, которые пошли. И они действительно были, на них произвело впечатление, что людей было больше. И еще ведь было к этому такое некоторое дополнение. Люди шли ведь не только к камню на Лубянке. Люди шли к последним адресам. Было несколько таких вот, по-моему, три было адреса в Москве. И там просто выстраивались тоже очереди из людей. Так что вот эти вот, я бы сказала, этот ручей сопротивления, он в этом году стал как-то более заметен.
Ирина, еще быстрый вопрос, потому что я знаю, что мы должны вас отпустить из эфира. Вопрос вам как историку в первую очередь. Как вы считаете, все вот эти вот нынешние репрессивные, незаконные, политически мотивированные уголовные дела, они закончатся реабилитацией точно так же, как закончились дела по 58, 70, 190 прим и так далее, статьям советских уголовных кодексов?
Если они этим не закончатся, Владимир, то это будет просто означать, что никаких изменений не происходит в обществе. И это не единственное, что должно произойти с обществом для того, чтобы стало понятно, что оно поворачивает на другой путь. Как должна быть признана ответственность за все, что происходило, за то, что происходило.
Ну, реабилитации мало, одной реабилитации.
Вот, конечно.
Да. Вот об этом еще, об ответственности обязательно поговорим, о той ответственности, которой так и не было в 90-е годы, и, на мой взгляд, это ровно то, что и привело нас ко дню сегодняшнего.
Конечно, 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 и прежде всего, это уж я поймаю последнюю фразу, прежде всего, конечно, должна быть ответственность за преступления, совершенные в Украине, и за эту преступную войну. Если этого не произойдет, это часть, так сказать, вот реабилитация политических заключенных, это будет часть этого процесса.
Безусловно, из-за всей репрессии политические убийства внутри России. Убийство Бориса Немцова, убийство Алексея Навального, чье имя зачитал Олег Орлов.
Конечно.
По последним данным, на сайте ОВД-Инфо в списке поименно установленных, подтвержденных политических заключенных сегодня 1791 человек. Я просто добавлю для контекста, это больше, чем было во всем Советском Союзе, то есть это 15 сегодняшних стран вместе взятых, на момент проведения Венского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1987 году. Тогда советское правительство официально признало наличие около 200 политических заключенных, но по данным бюллетеня «Вести СССР», выпускавшегося Кронедом Любарским, реальная цифра была около 700. 700 человек на 15 стран на весь Советский Союз в 1987 году, 1791 человек по данным ОВД-Инфо, только в России сегодня. Как вы обрисовали ситуацию с политическими преследованиями в нашей стране, мониторингом, который постоянно занимается ваш проект?
Здесь надо добавить еще один слой к этим числам, потому что мы сейчас насчитываем больше 4000 человек, которые активно уголовно преследуются по политическим мотивам. И вот эти почти 1800 человек в их число входят, но есть еще очень много людей, которые прямо сейчас за решеткой не находятся, они в ожидании приговора под домашним арестом, под запретом определенных действий или под подпиской о невыезде, либо они получили приговор, не связанный с лишением свободы, например, ограничение действий или условный срок. И надо понимать, что преследование и нахождение не за решеткой тоже на самом деле очень серьезно влияет на жизнь людей, помимо всех нормативных ограничений, которые соседствуют с уголовным преследованием в виде множества разных запретов. Это множество и бытовых проблем, проблем с работой, с родными, с друзьями. И мы когда занимаемся мониторингом и исследованием политических репрессий, мы в первую очередь оперируем именно политическими преследованиями, которые могут принимать самые разные формы, в том числе и вот такое преследование, когда человек за решеткой не находится, но его жизнь тоже довольно сильно страдает. И здесь действительно есть большая сложность в мониторинге из-за того, что государство, конечно, не стремится никаким образом помогать нам в том, чтобы находить информацию об этих людях и подтверждать ее. Наоборот, намечается тренд на то, что становится все сложнее и сложнее получать информацию о том, за что конкретно человека преследуют. Зачастую даже суды у себя на официальных сайтах не публикуют ФИО человека, обвиняемого в преступлении, не публикуют информацию о статье Уголовного кодекса и разной другой информации. Поэтому на самом деле надо сказать, что вот эти числа, которые мы сейчас озвучили, это минимальные числа, которые нам получилось подтвердить, в которых мы 100% уверены, но мы также уверены, что есть еще какое-то количество фигурантов уголовных дел, про которых у нас просто пока что недостаточно информации, чтобы подтвердить, что в этом деле есть политическое преследование. И есть еще сколько-то фигурантов уголовных дел, о которых мы пока что просто не знаем, но узнаем через какое-то время. Например, в 2024 году, в конце прошлого года, мы подводили итоги и выяснили, что за 2024 год мы узнали о больше 120 фигурантов уголовных дел, которых начали преследовать за два предыдущих года. То есть прошло довольно существенное время с момента начала преследования до момента, как мы о нем наконец-то смогли узнать вот, из открытых источников или непосредственно от самого человека, от его адвоката или от его родственников. Поэтому поиск и подтверждение информации о политически преследуемых людях — это довольно сложная задача, и мы точно знаем, что этих людей на самом деле больше, не в два раза больше, не на 50%, но есть точно какое-то количество людей, о которых мы пока что не знаем и сможем узнать только позже.
Я могу подтвердить, как человек, сам прошедший эту ситуацию, что очень многие люди, которые находятся в местах заключения, очевидно, по политическим мотивам, без каких-либо реальных преступлений, а их нет ни в каких списках, о них никто не знает. И, ну, наверное, самый страшный случай — это Павел Кушнир, музыкант, который погиб в результате голодовки в июле 24 года, за несколько дней до того, как нас с Олегом и с другими политзаключенными обменяли. Он погиб в Биробиджане, и никто даже не знал о том, что он есть, о том, что он сидит за антивоенные взгляды, и узнали о нем только тогда, когда он погиб. И таких страшных случаев мы сегодня не знаем сколько. Я хочу поговорить о международной солидарности. Вот я упомянул в начале программы, что вот эта дата 30 октября изначально установлена самими политзаключенными. В 1991 году российским законом получила статус памятной даты официальной, Дня памяти жертв политических репрессий. Насколько мне известно, это единственная памятная дата в истории, которая была инициирована заключенными, а потом получила официальный статус в соответствии с законом. Но больше того, теперь эта дата имеет и официальный международный статус, потому что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы номер 2446, принятая в 2022 году, 30 октября был установлен как Международный день политических заключенных для 46 стран-участниц Совета Европы. И вот на этой неделе, собственно, в сам день политзаключенного, в обе палаты американского конгресса, в Сенат и в Палату представителей, были внесены резолюции, также объявляющие 30 октября Международным днем политических заключенных на территории США. И очень важный момент в этих резолюциях. Открытым текстом, черным по белому, говорится о необходимости продолжения международных обменов, подобных тому, который нас с Олегом и со многими другими вытащил в прошлом году. Это пункт четвертый этой резолюции. Говорится о том, что прямой призыв к правительству Соединенных Штатов продолжать переговоры с другими странами для освобождения политзаключенных из авторитарных режимов посредством обмена. И об этом же, о необходимости продолжения дипломатических усилий для освобождения политзаключенных, говорится в совместном заявлении генеральной докладчицы Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам политических заключенных Азаде Раджан из Швеции и специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам политических заключенных Стива Коэна из США. На этой неделе они тоже в день политзаключенного опубликовали совместное заявление. где в частности говорится: «Судьба политических заключенных – это обвинительный приговор режимам, которые подавляют оппозицию и криминализируют инакомыслие. И все же даже в самые темные времена тихая сила этих людей продолжает вдохновлять и мобилизовывать усилия ради перемен». Конец цитаты. Олег, ну для нас с вами это понятно, что вопрос риторический, но тем не менее я все равно хочу, чтобы ответ прозвучал в эфире. Насколько, на ваш взгляд, важна международная солидарность, солидарность стран демократического мира с политзаключенными не только в России, но и в других странах? Вот в том же упомянутом на совместном заявлении докладчиков ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ упомянуты, в частности, Олесь Беляцкий из Беларуси, который продолжает находиться в заключении, и Алексей Горинов, московский муниципальный депутат, который по антивоенному делу продолжает сидеть в России.
Ну, вопрос действительно, Владимира, риторический. Ну, вполне очевидно, что без международной солидарности никого спасти, никого вытащить из этого ада на свободу не удастся. Вот очень важно, чтобы эта международная солидарность воплощалась в конкретные дела. Вот заметим, что в отношении белорусских политзаключенных, слава богу, все-таки есть конкретные подвижки. Определенное количество недостаточно, мало, не все, но все-таки вышли на свободу.
Больше 60 человек минувшим летом.
Да. И это очень важно. И это в результате международной солидарности, в результате деятельности американской администрации. Как к ней не относиться? Тем не менее, это безусловно, они могут записать свой актив. При этом, заметим, в отношении российских политзаключенных Трамп ведет себя ровно по-другому.
Просто не замечает ни одного слова.
Да, он их просто не замечает. Происходят обмены, мы же видели, да? Обмены есть.
Но только на американцев.
Да, только на американцев. Ведь и мы с вами, Владимир, были прицеплены к паровозу. Да, и тогда был обмен не на нас, когда говорят, был обмен на российских политзаключенных, там, Красикова убийцу, там, шпионов, на нас. Неправда. Это был обмен на граждан США, европейских стран, находящихся в тюрьмах России. Но вспомнили совершенно справедливо и поставили условия и обмен части какой-то группы российских политзаключенных.
Я напомню, вот 50 на 50 было, из 16 человек с нашей стороны, 8 было иностранцев, и 8 было наших российских
политзаключенных. Трамп не замечает совершенно российских политзаключенных и ведется абсолютно торг, как будто нет политзаключенных. Поэтому очень важно, чтобы это все воплощалось в конкретные дела. И, Владимир, да, вот при нашем с вами участии недавно был в «Новой газете» опубликован список. Список из 49 человек, нет, из 29 человек, извините.
Да, около 30, я помню.
Да, 29 человек. Вот, значит, которых можно менять на российских политзаключенных.
Это опять. Это те, кто в западных странах.
Это опять, да, это шпионы, диверсанты,
хакеры
и прочие, значит, люди. Но не только, в том числе и тех, кого, может быть, можно и назвать политзаключенными, находящимися здесь, за слова. Но, тем не менее, это люди, которые выступали либо в интересах, возможно, за деньги путинского режима, людям либо выступали вполне, может быть, искренне за так называемый русский мир, злостно нарушая законы тех стран, где они это делали. Вот очень важно, чтобы добиться, чтобы эти обмены на этих людей начались. У Запада есть эти люди в руках. Насколько я понимаю, путинский режим не очень заинтересован в своих собственных ставленниках, шпионах, тех, кого они подвигли на выступления. Ну, теперь для них это может быть отработанный материал. Тем более важно обратить внимание всего мира, что путинский режим таким образом относится не только к своим противникам, но и к тем, кто, казалось бы, должен быть их не то что союзником, а их ставленником, которые они должны вытаскивать из тюрем. И вот тут есть большое поле деятельности для западных правительств. К сожалению, опять я должен сказать, Володь, давайте вспомним с вами, что наш обмен вызвал, например, в Германии неоднозначное отношение. Да? Политики, ряд политиков начали говорить, ну как так, менять преступников, они же у нас совершили преступления реальные, поэтому их нельзя отпускать, нельзя менять. А политики Запада, политики Европы, к сожалению, на мой взгляд, пока боятся взять на себя ответственность. Где-то меняется правительство, где-то новое правительство, только что сейчас сформировано, и новая коалиция. И все боятся сделать шаг, который может их как-то подставить. Это очень печально, потому что мне кажется, что долг, если хотите, демократических государств думать о тех, кто за борьбу за демократию, за права человека, за общие человеческие ценности, в том числе за европейские, как говорятся, ценности, сейчас сидит в тюрьмах России. Поэтому вот, когда говорят о международной солидарности, очень важно, чтобы эта солидарность не ограничивалась резолюциями, осуждениями, выступлениями, но выливалась в конкретные дела, которые приведут хоть к освобождению хоть кого-то из российских тюрем.
Я хочу на 100% поддержать то, что сейчас сказал Олег Орлов. Я очень хорошо помню, Олег, вы тоже прекрасно помните наш разговор с Олафом Шольцем, тогдашним канцлером Германии, собственно, в вечер обмена 1 августа 2024 года в аэропорту Кёльна, в конференц-зале. И как раз мы тогда и говорили о том, что мы понимаем, что это было трудное решение для правительства Германии отпустить реального преступника, реального убийцу, который застрелил человека в центре Берлина. Но я помню, что я, например, напомнил Шольцу об этом кольце знаменитом, которое Оскару Шиндлеру подарили спасенные им евреи через много лет уже после Второй мировой войны. И на кольце была выгравирована фраза из Талмуда о том, что тот, кто спасает одну жизнь, спасает все человечество. Вот. И я помню, что сказал Шольцу, что вот он спас 16 человеческих жизней из этого ада путинского ГУЛАГа тем, что он принял такое решение. И я абсолютно согласен с вами, Олег, в том, что ничего не может быть важнее человеческой жизни, и в том, что я тоже считаю, что у демократических стран есть моральное обязательство защищать тех людей, которые за ценности демократии, свободы и прав человека сегодня расплачиваются собственной свободой, здоровьем, иногда и жизнями в России. Дмитрий, вам тоже хочу задать вопрос на тему международной солидарности. Одна из тех вещей, которые меня больше всего, наверное, поддерживали, когда я находился в тюрьме, это письма, которые приходили со всей России, и со всего мира. И очень часто письма из-за границы приходили через ваш сервис, сервис ОВД-инфо, где люди могут из любой страны мира, люди, у которых даже нет российских там банковских карточек, и которые не владеют русским языком, могут на своем языке написать на вашем сайте, на специальной форме, свое письмо политзаключенному, выбрать любого человека из списка, и ваши волонтеры потом переведут это на русский и доставят по назначению. Я помню, что какое огромное значение для меня имело получать эти письма, но это просто был небольшой лучик света вот в этом аду, где мы находились. Я хочу вас попросить рассказать немножко вот об этом сервисе ОВД-инфо, который позволяет людям по всему миру написать российским политзаключенным.
Этот сервис начинался действительно именно как инструмент, который позволял иностранцам, не владеющим русским языком, писать письма политзаключенным в России. Наши волонтеры получали тексты писем, переводили их на русский язык, отправляли их в учреждение, где находился политзаключенный, и если от него приходил ответ, они переводили его на родной язык адресанта и уже отправляли ответ ему. И когда произошел вот этот замечательный обмен, о котором вы говорили, мы поняли, что мы хотим расширить этот сервис и дать возможность и российской аудитории тоже писать письма бесплатно и не тратить время и силы на то, чтобы определиться, кому хочется написать из политзаключенных, не тратить время и сил на то, чтобы понять, куда писать, надо разобраться, в какое учреждение, какой сервис работает с этим учреждением. Нужно найти полный ФИО, год рождения, потом в конце нужно сесть, подумать, написать письмо. Это отнимает немало времени и сил людей, поэтому с пониманием относимся к тем, кто много усилий прикладывает к тому, чтобы написать письма, потому что людям бывает очень непросто совершить вот этот первый шаг. И у нас получился сервис «Весточка», который существует и сейчас. Уже больше 17, кажется, тысяч писем через него было отправлено. Это все происходит бесплатно. В «Весточке» можно писать письмо как случайному политзаключенному из нашей базы данных, так и кому-то конкретному, кого вы знаете, либо можно выбрать себе адресата, например, по интересам. Можно выбрать людей, которые любят играть в шахматы и обсуждать с ними шахматы, или даже удаленно играть в партию. Есть несколько таких людей. Можно найти себе человека по переписке, который из вашего региона родного, например. Или еще как-то посмотреть. У нас там много разных фильтров и тонких настроек. Можно в них порыться. И вот интересный факт, что «Весточка» настолько популярна и удобна, что пару недель назад нашему подзащитному Михаилу Кригеру через «Весточку» написал письмо Славой Жижек. Довольно короткое, но вот письмо поддержки от такого человека, и это было очень важно. И для нас тоже, насколько большую популярность получил этот сервис, и что вот даже Славой Жижек нашел время себя взять, воспользоваться и написать кому-то письмо. Это совсем просто. Это бесплатно. На сайте «Весточки» мы перечисляем очень подробные, понятные инструкции, как написать письмо, чего писать не стоит, и если у вас нет опыта, как можно свое первое письмо начать. У нас есть несколько примеров таких писем, которые можете посмотреть и использовать для вдохновения. Поверьте, это совсем не страшно. И политзаключенным, которые получают письма, тоже бывает неловко отвечать, поэтому знайте, что неловкость есть на обеих концах этого провода, но если вы ее преодолеете, то и у человека за решеткой тоже будет возможность получить вот эту дозу поддержки от вас. И что еще важно, у писем же есть еще одна очень важная функция, это то, что они показывают администрации учреждения, что есть кто-то на свободе, кому не все равно, что происходит с этим человеком за решеткой, кто следит за его судьбой, кто набрал достаточно смелости написать письмо этому человеку. И в некотором роде это может снизить шанс того, что будут нарушаться права этого человека, и с ним будет происходить какая-то жизнь. Так что у писем есть самая непосредственная польза. Так что пишите письма, это очень важно, это очень полезно и вообще душеспасительно для всех.
Это сайт весточка.io, и я хочу просто воспользоваться возможностью и от себя, и я знаю от очень многих людей, поблагодарить ОВД-инфо за эту потрясающе важную работу, потому что, ну, наверное, человеку на воле кажется, там, что это может быть какая-то малозначимая вещь, но я могу сказать, что это просто, это реально помогает выжить людям, особенно, которые сидят в одиночном заключении, как я сидел, как Алексей Горинов сейчас сидит, как сидят очень многие наши политзаключенные, когда власти пытаются не просто человека там наказать и посадить в тюрьму, но и полностью вообще деморализовать и изолировать от любого человеческого общения. Эти письма — это просто глоток свежего воздуха, поэтому пишите, пожалуйста, политзаключенным, это очень важно. Олег, вопрос такой. Мы начали уже немножко эту тему обсуждать в первой части программы с Риной Щербаковой. Вопрос о том, что так и не было, по большому счету, никакой ответственности в 90-е годы за те преступления, которые совершались на протяжении советского времени. То есть вот был замечательный, очень важный закон о реабилитации в 91-м году, но получилось, что жертв реабилитировали, а палачей не наказали. И не было ни люстрации, никаких судебных процессов, полномасштабного открытия архива не было. Вот, например, никаких таких ведомств, как из Германии, ведомства бывшего Штази, где любой человек мог прийти и просто без всяких ограничений посмотреть свое дело. У нас ничего подобного не было. А людям, которые требовали этого тогда, в начале 90-х, таким как Галина Васильевна Старовойтова, Владимир Константинович Буковский и другим, Им тогдашние чиновники кремлевские отвечали, что не надо этого ничего, это будет охота на ведьм. На что Буковский, как известно, им сказал, что ну тогда ведьмы вернутся и начнут охотиться на нас. И это ровно то, что мы увидели после 99-2000 года. Насколько, на ваш взгляд, это была ошибкой тогда, в начале 90-х, реабилитировать жертв, но не привлечь к ответственности палачей? И насколько важно, на ваш взгляд, не повторить эту ошибку, когда окно возможностей откроется в следующий раз?
По-моему, вполне очевидно, что это была громадная ошибка. Ошибка очень тяжелая. И тут же не только чиновники кричали, охота на ведьм, не надо, там, бывшие коммуняки. Значит, не надо охотиться, где мы найдем новые кадры, если мы сейчас тут начнем люстрацию. Но ведь, Владимир, и в нашей собственной среде, даже среди бывших политзеков, то же самое говорили и то же самое как бы считали правильным. Я просто вспоминаю учредительную конференцию мемориала. Когда мы на учредительной конференции, там кто-то предлагает в резолюцию, давайте вставим, значит, в резолюцию и даже в устав вставим то, что необходимо добиваться наказания еще живых участников сталинских репрессий и, безусловно, живых и молодых довольно участников после сталинских репрессий. Кто первый тогда выступил против этого? Елена Георгиевна Боннер. Абсолютно для нас непререкаемый авторитет, уважаемый человек, вполне искренне сказала, ну, не наше дело сажать. Это будет на нашей совести очень тяжело. Нам надо правду открыть. А вот сажать не наше дело. Знаете, вот такой, такой, знаете ли, ну вот ошибочно понятый гуманизм, если можно сказать. Вот. А потом конкретно уже во время, после победы в августе 91 года, уже в новой России, опять же, Сергей Адамович Ковалев, Арсений Борисович Рогинский, люди, которые вполне искренне так считали и говорили, мы победили, мы победили. Давайте не будем сейчас устраивать охоту на ведьм и иллюстрации. В конце концов, да, вот эти вот, в том числе исследователи КГБ, ну хорошо, теперь они хошь не хошь будут играть по нашим правилам. Наша победа, и не будем устраивать охоту на ведьм. Понимаете, это была наша общая ошибка, а не только тех злонамеренных коммунистических бывших чиновников, которые там ставили новую демократию палки в колеса. И вот этот прекраснодушие, ошибочное прекраснодушие, не должно быть повторено. Вот. Как мы сможем добиться наказания виновных? Это, понятно, будет очень трудно. Это очень трудно, но очень важная задача. Пока мы не накажем виновных, мы будем идти по кругу.
Мне кажется, тот страшный урок, который выбрала Россия в 90-е годы, что если зло не осмысленно, не осуждено и не наказано по-настоящему, оно обязательно возвращается. Вы упомянули наказание еще сталинских палачей. Еще многие из них были живы, действительно, в конце 80-х, начало 90-х. Я напомню, что, например, на момент развала Советского Союза были живы еще некоторые организаторы Катынского расстрела. Был жив следователь Хват, который лично пытал академика Вавилова. И даже со сталинскими палачами ничего не сделали, никакой ответственности не привлекли. Не говоря уже о том, что с самого начала новой России, с самого начала 90-х годов, люди, которые вот еще совсем недавно лично участвовали в политических репрессиях, прекрасно нашли себе место в новой системе. Ну, вот буквально пара, наверное, самых таких ярких примеров. Вячеслав Лебедев, который лично судил Феликса Светова, например, в 80-е годы, стал председателем Верховного суда в Новой России. Анатолий Трофимов, который вел политические дела, в том числе Анатолия Щеранского, Александра Подробинника допрашивал, он стал заместителем директора ФСБ, начальником московского главка в 90-е годы в Новой России.
А кто возглавил госнаркоконтроль, вспомним? Человек, который прямо замешан в политических репрессиях.
Да, но это уже было при Путине. А я же говорю даже про начало 90-х, то есть самое демократическое время. Ну и, разумеется, сам господин Путин, который в начале 90-х стал заместителем мэра Санкт-Петербурга, мы знаем теперь из архивных документов, что он лично участвовал в обысках, допросах, арестах диссидентов в Ленинграде в 70-е, 80-е годы, в том числе в деле Юлия Андреевича Рыбакова он лично участвовал. И вот этот человек тогда же в 90-е смог занять государственную должность. Мне кажется, это страшная ошибка, которая не должна повториться. Дмитрий, я хочу вас спросить, не могу не спросить про, ну, наверное, самое громкое политическое дело последнего времени, последних дней. Это дело музыкальной группы «Stop Time» в Петербурге. Я напомню, что трое музыкантов с этой группы, Диана Логинова, которая более известна, наверное, под псевдонимом Наока, вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым, уже с середины октября находятся постоянно под административным арестом. Эти аресты один за другим. Их правонарушения в кавычках, преступления в кавычках, это то, что они на улицах Петербурга исполняли музыку так называемых иностранных агентов, в частности, «Монеточки» и «Noise MC». Всегда десятки людей вокруг собирались, были такие импровизированные концерты. Вот сейчас эти ребята совсем молодые сидят в спецприемнике, и что очень важно, как мне кажется, тоже отметить, по всей стране, по всей России проходят акции солидарности и поддержки, где-то листовки, где-то пикеты, где-то концерты в поддержку их концертов, за которых их посадили. Вот мы уже знаем о таких акциях в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, возможно, еще в других местах. И это дело уже каким-то таким прямо знаковым становится. Еще, знаете, такой контраст. Вот диктатор, находящийся на восьмом десятке, а это дети, им там 18, 19, 22 года. Расскажите немножко подробнее об этом деле, потому что я знаю, что ваша организация, ваш проект тоже активно мониторит то, что происходит в Петербурге сейчас.
Да, ну, что сказать, нам сложно понять, какой конкретно тут логикой руководствуются власти, когда решили организовать вот эти карусельные аресты, когда музыканты освобождаются, их тут же задержали на выходе из спецприемника, отвезли в отдел полиции, оформили новый протокол, и по нему снова отправили на административный арест. И мы уже много рассказывали, что есть две причины, по которым власти используют такие карусельные аресты один за другим. Либо для того, чтобы подержать человека за решеткой, как-то помешать его планам, как-то надавить, угрожать, в том числе близким его. Либо для того, чтобы собрать или сфальсифицировать достаточно доказательств для уголовного дела, пока человек находится в административных арестах. Например, взломать его телефон, или провести дома какой-то осмотр, или еще что-то делать и найти что-нибудь для возбуждения уголовного дела. И мы надеемся здесь, что, конечно, история участников группы «Stop Time» обойдется без уголовного преследования. Надеемся, что власти хотят так надавить на них самих, использовать их как демонстрацию того, что может быть с другими уличными музыкантами, которые вот исполняют песни, исполняют запрещенные песни запрещенных артистов. Потому что понятно же, что это является настоящей причиной, почему их преследуют формально. Там довольно глупые такие формалистские причины, якобы вот.
Вот станции метро и так далее, там бред какой-то написан, естественно.
Да, это вот статья Кодекса об административных правонарушениях о том, что да, якобы из-за них какое-то массовое количество людей собралось в одном месте, и поэтому они мешали прохожим, там, да, вход в метро, перекрыли, еще там что-то происходило не так из-за этого. Все это, естественно, бред, это всего лишь формальная причина. И вообще, кстати, интересный момент, что эта статья нередко использовалась против уличных музыкантов, но не в политическом плане, а вот конкретно против участников группы «Stop Time» она использовалась, и впервые их отправили на административные аресты по ней. До этого тогда раньше такого не было никогда. И в этом плане это беспрецедентный кейс. Вот настолько яркую реакцию властей вызвало то, как много людей собираются послушать песни, спеть их вместе, и как много людей смотрят видео с этими уличными концертами, потому что, понятно, власти спокойно не могут смотреть на то, как люди вместе собираются, солидаризируются, друг друга поддерживают, во время, когда они стараются, наоборот, как можно... обеспечить как можно большую тишину и темноту, в которой не было бы видно никаких просветов. Поэтому мы активно следим, да, за тем, что происходит с Наока, с другими участниками группы и с другими уличными музыкантами и активистами, которые их поддерживают. Будем рассказывать о том, что происходит с ними сейчас, и подумываем, насколько реально сейчас запустить какую-то общественную кампанию против карусельных арестов. Может быть, мы сможем что-то такое организовать в ближайшее время, пока есть такой большой интерес к этой теме.
Я добавлю, что в автозаке, когда их везли на очередной арест, Александр Орлов сделал Диане Логиной предложение, и она согласилась. Он ей сделал кольцо из салфетки и преподнес вот в этом автозаке. И было много очень теплых, добрых комментариев в последние дни в соцсетях. И такой, знаете, главный лейтмотив всех этих комментариев — это что, ну вот это вот будущее. И вот эти дети, они точно будут жить в свободной России без Владимира Путина. А наша программа подходит к концу, поэтому хочу задать вам обоим один и тот же последний вопрос. Олег, сначала вам, потом вам, Дмитрий. Тот вопрос, собственно, который я уже задавал Ирине Щербаковой в начале программы. Как вы считаете, вот все эти приговоры неправосудные, которые каждый день или там каждую неделю выносятся в России, в том числе наши с вами, Олег, приговоры, приговоры всех тех людей, которые сейчас продолжают находиться в несправедливом заключении. Как вы считаете, будут ли все эти переговоры отменены, вот как было сказано в законе 91 года о реабилитации жертв политических репрессий, вне зависимости от фактической обоснованности обвинения? То есть сами составы были признаны незаконными, мы помним эти статьи там 70, 190 прим и так далее об антисоветской агитации и пропаганде. Как вы считаете, ждет ли такая же судьба все эти приговоры, которые выносятся по политическим мотивам нынешней власти?
Я просто вспоминаю, когда мне в тюрьме предложили писать помилование на имя президента, просьбу о помиловании, да, я отказался, они очень удивились, и, значит, сотрудники оперчасти пригласили меня на беседу в кабинет, начальник, значит, его подчиненный, а почему? Что вам мешает подписать? Вот я им тогда изложил. Приговор необоснованный, антиправовой, и неизбежно впереди будет реабилитация. Мне не о чем просить господина президента. И тут один из них начал смеяться. Ха-ха, ну неужели вы в эти все сказки верите? Там какая-то свобода слова, реабилитация потом будет. Да ну, между прочим, даже начальник его. Его остановил, пресек, сказал: ну в чем-то я вас понимаю. Ну тогда пишите на видеорегистратор объяснение. Я им все это изложил на видеорегистратор. Поэтому я уверен, что, конечно, реабилитация будет.
Аналогичная у меня была история, когда меня тоже пытались, значит, просить написать это прошение о помиловании на имя господина Путина. Я сказал примерно то же самое, что вы, что преступники – это те, кто в Кремле сидит и кто ведет эту войну, а не те из нас, кто против него выступает. Поэтому мне вину признавать не в чем, просить помилования не за что, а тем более не у кого, потому что Путин является узурпатором, а не легитимным президентом. Дмитрий, вам последнее слово. Верите ли вы, что все эти незаконные приговоры будут обязательно закончиться реабилитацией, так же, как закончились реабилитацией дела наших дедов и прадедов?
Да, безусловно, да. Вот я думаю, что, возможно, для нас, для людей, которые ежедневно вообще-то приносят плохие новости о новых арестах, о новых уголовных делах, иногда о том, что, о смертях, нам говорить о светлом будущем как-то как будто странно. Но, с другой стороны, мне кажется, что мы, наоборот, самые большие оптимисты. Это тоже часть правозащитной работы, верить и убеждать других в том, что будет это будущее без политических репрессий. И мне лично верится в него очень сильно, потому что как раз я вижу, как много невероятно смелых людей продолжают, несмотря на очень серьезные риски для жизни, для свободы, для здоровья, для своей карьеры, для учебы, они продолжают совершать какие-то действия, они продолжают высказываться против войны, они продолжают поддерживать политзаключенных в том числе. Мы видим очень большую волну поддержки политзаключенных сейчас. И все это однозначно говорит о том, что будет победа сил света, будут отменены все репрессии и признаны все эти дела неправомерными, и все, кто пострадал от репрессий, будут реабилитированы. И вот наша забота, наша работа сейчас над тем, чтобы добиться минимизации этого ущерба сейчас в моменте, поддерживать тех, кто страдает сейчас, и это само по себе момент вот этого освобождения будет к нам продвигать все ближе и ближе.
Посмотрели и слушали программу «Грани недели» на YouTube-канале «Транзит» и медиаплатформы «Эхо». Продюсер программы Ирина Баблоян, режиссер Дмитрий Андреев, редактор канала Семен Соркин. На микрофон работал Владимир Карамурза. Спасибо, что были с нами сегодня. Всего вам доброго и до встречи в следующем эфире.